Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. А в гостях у нас сегодня Алексей Гагинский, старший научный сотрудник Института философии Российской академии наук, старший преподаватель Московской духовной академии, директор фонда «Теоэстетика». Добрый вечер.
Добрый вечер, Константин.
Рад вас приветствовать у нас в студии. Вы были в программе «Философские ночи» однажды в студии, потом мы с вами писали программу дистанционно в карантинные эпохи. Вот теперь живем у нас
Спасибо. В студии. Мне очень приятно здесь находиться. Спасибо.
Я бы вот о чем сегодня хотел с вами поговорить. В одной из прошлых программ мы с гостями как-то пришли к мысли, что вообще нужно поговорить о святых отцах. Причем я понимаю, что сейчас многие наши, может быть, слушатели так немножко насторожились. Святые отцы, такое что-то тяжелое, такое академичное, узкобогословское. На самом деле нет. Мы поговорим о том, почему все, что писали святые отцы, это про нас, сегодняшних. Вот у Честертона есть такие слова, ироничные, что классики — это те, кого хвалят, не читая. И вот я, может быть, дерзновенно нашу беседу начну с такого тезиса, что это можно в каком-то смысле к отцам применить. Мы вот знаем, что были великие святые, Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Ниский, Максим Исповедник, но сказать, чтобы они вот были прочитаны и усвоены даже большинством верующих, наверное, нельзя. Или я не прав, как вы думаете?
Ну, я думаю, к сожалению, вы правы. Мне вот это ироничное замечание, к сожалению, верно. У нас есть такой бренд «Святые отцы сказали». Это можно слышать от совершенно разных людей, но ирония в том, что зачастую люди, которые вот махают этим флагом, святые отцы, отцов-то как раз не читали. И это, к сожалению, очень прискорбно, потому что, ну вот христианская традиция, она же опирается на эту святоотеческую мысль. Эта святоотеческая мысль, она прекрасна, она выстрадана, потому что большинство трактатов было написано в полемике или в защиту православия, и поэтому не обращаться к святым отцам, конечно, для современных христиан может быть и удобно, потому что не надо время тратить, но все-таки это очень опрометчиво, потому что, ну, в целом, там можно найти, если уметь читать, там можно найти действительно много интересного, полезного. Вот я недавно общался с сирологом Максимом Калининым, и он так интересно об отцах рассказывает. Он изучает именно вот такое антиохийское направление и изучает там ортодоксальных и неортодоксальных авторов. Но в целом я увидел вот возможность погружения в этот контекст, возможность извлечь столько пользы из наследия, что ну, просто хочется вот взять и сделать что-то подобное, вот применительно к греческой патристике, к святым отцам. Просто действительно внимательно углубляться в эти тексты и переводить их на современный язык. Вот просто рассказывать современным людям то, что они могут дать. А это сокровищница. Это действительно сокровищница знаний.
Ну вот вы как философ, как патролог, как человек, изучавший подробно святоотеческую письменность, вот для себя, может быть, по-человечески, что оттуда вынесли про веру, про отношения с Богом, что вам в личном плане стало важно? Вот приведите примеры, почему это про вас, про нас сегодняшних. Почему это не просто пыльные книги с какими-то большими богословскими догматическими формулами?
Ну, прежде всего, я должен сказать, что я изучал их как ученый, потому что я писал диссертацию по святым отцам IV века, и в первую очередь я, вот мой вход в патристику, в святоотеческое богословие, это, конечно, научный заход, и здесь, конечно, очень много таких специфических вещей, связанных с теорией, с философией, которые лишь опосредованным образом связаны вот с обыденной жизнью. Но при этом, поскольку приходилось прочитывать тексты святых отцов, я и как человек, естественно, их воспринимал, и там я находил какие-то вещи, которые, ну, действительно могли менять мое мировоззрение. Некоторые наблюдения, какие-то советы, которые можно увидеть. Ну и просто тому, о чем можно научиться. Ну вот я часто очень этот пример привожу про Василия Великого, что Святитель Василий пишет, что наказываться на страшном суде будет не только содеянное зло, но и несодеянное добро. И вот я когда прочитал, в меня как-то засела эта мысль. Я понял, что добро должно быть активным, что если я не делаю добра, то я не добрый человек, что вообще в принципе вот деятельность, вообще действие человека – это нечто позитивное. То есть это не то, что я говорю там чего-то, я придерживаюсь каких-то добрых мнений. Но если я придерживаюсь добрых мнений, но не помогаю ближнему, вот как в евангельской притче о добром самарянине, то грош цена моим добрым мыслям, потому что если я не делаю чего-то, вот это несодеянное добро, да, я мог сделать добро, а не сделал его. Я помню, читал отца Иоанна Крестьянкина, открыл книжку, и мне вдруг вот врезалась такая цитата, я прям ее увидел. Он говорит, что добро нужно делать молниеносно. Вот молниеносно, то есть не думая о том, как там, чего там, а стоит ли, а может быть, потом я сделаю, вернусь потом, или ладно, я себя там... Нет. Вот он говорит, что если есть... То есть как, что это значит? Если есть возможность сделать, ну сделай. Вот я по себе это проверил. Например, иду в церковь, стоит человек, просит подаяние. Я думаю, ну, вроде бы нормальный. Думаю, ладно, на обратном пути дам. Никогда я его не встречаю на обратном пути. Ну вот никогда. То есть, с одной стороны, я знаю, что написано в самом древнем, да, раннехристианском тексте «Дидахе». Там сказано, пускай ваша монета запотеет у вас в руках. Руке. Вот это образ того, что нужно, думая, давать, пускай монета запотеет, в том смысле, что ты обдуманно делай добро. Но с другой стороны, если только думать, то ты ничего не успеешь сделать. Поэтому нужно быстро думать и быстро делать. Я думаю, как-то так. Ну, вот такой банальный пример. Я могу какие-то другие привести, но в целом, вот это, мне кажется, очень важно понять простую вещь, что вот это святоотеческое наследие, о котором мы так часто говорим, оно не устарело. Просто нужно уметь его читать. Нужно уметь его переводить на современные языки. На язык современной культуры. Для этого, конечно, хорошо бы уметь читать древние тексты, уметь понимать вот эту культуру, в которой они были написаны. Но это, я думаю, не так сложно. Для этого нужно просто желание, некое усилие, усидчивость. И тогда у нас появится возможность доступным языком говорить о святых отцах. Потому что там, еще раз повторюсь, действительно есть не только такие сложные, абстрактные, богословские вещи, догматические. Вот я просто в первую очередь ими занимался. Но в то же время там есть огромный пласт и назидательной литературы, и просто наблюдения о жизни, которые нам, естественно, полезны. Вот просто читаешь святого отца, и вдруг в каком-то месте попадается очень интересная мысль. Ее можно как бы собирать и составлять какой-нибудь флоригелий таких мыслей.
А вот что вы имеете в виду, понимать контекст? Вы можете как бы привести, ну, опять же, примеры того, на что обращать внимание, понимая, что тексты древние, написаны вот в том веке. То есть на что делать скидку, условно говоря, что учитывать даже вот в самом общем виде, что мы можем сейчас радиослушателям рассказать?
Ну, я как человек науки в первую очередь скажу, что нужно учитывать культурный контекст. То есть нужно понимать, что знала наука того времени. Но это в первую очередь, потому что нельзя читать тексты, которые касаются каких-то научных богословских взглядов, как будто они были написаны вчера. Просто между мной и Василием Великим все-таки пролегает более чем 1500 лет. Ну, конечно, за это время очень сильно наша культура изменилась. И это нужно учитывать, потому что когда, я не знаю, там Иоанн Дамаскин пишет, что земля твердая, а вода жидкая, ну, это такие очевидные вещи, которые, казалось бы, даже не нужно и повторять. Но при всем при этом, вот если оставить то, что принадлежит времени, у них можно найти вот то, что называется христианским мироощущением. Вот такое специфическое видение реальности, которое подобает христианину. И вот это, как мне кажется, самое важное.
Вот вы еще сказали вещь, которую меня как-то зацепила. Мне кажется, она очень важная, что это тексты выстраданные. Вот мы же нередко тоже, ну, по крайней мере, я так думаю, может быть, я по себе всех сужу, это неправильно, но могу сказать про себя, что вот ты видишь в интернете ссылку на текст какого-то века древнего, Василий Великий, Григорий Богослов, и тебе кажется, что это такая, такой... кем-то спущенный с неба такой том вот назидательной литературы, великий автор, которого веками считали великим, и вот он тебе что-то доносит. Но и сразу в этом, как бы к этому нет интереса. А вот попытаться увидеть то, что вы сказали, что текст человека, То есть Василий Великий не писал, грубо говоря, для потомков трактаты.
Конечно.
Он излагал свою веру здесь сейчас. Я вас правильно понимаю?
Да. То есть вот смотрите, в чем наша ошибка. Вот мы считаем эти тексты настолько догматизированными, но мы забываем о том, что то, что для нас старые догматы, для него было новшеством и откровением. Вот, например, возьмем учение о Троице, которое прекрасно излагается святителем Василием Великим. И мы увидим, что для него это вот нечто актуальное, то, что нужно обговорить, что нужно утвердить, что нужно объяснить. А мы сейчас спокойно там давно прочитываем это, я не знаю, там в Законе Божьем, там, не знаю, в учебнике догматики. Для нас все это уже пройденный материал. Но для него это было нечто новое. Еще один момент, который нужно учитывать, это то, как изменились представления о человеке. Вот если для нас сейчас школьная программа, потом университетская программа, ну и вообще, в принципе, наше знание нашей культуры дает один образ человека, да, обусловленный нашими научными знаниями, по антропологии, по биологии и так далее. Ну вообще, в принципе, просто то, что касается медицины, мы знаем функции мозга, мы знаем функции внутренних органов, ну и вообще в целом, то когда мы смотрим на нашу святоотеческую традицию, мы увидим другой образ антропологии. Ну то есть вот, например, современная медицина не обращается, как правило, к понятию «душа». В древних текстах это постоянно встречается. То есть нужно уметь вот читать эти тексты так, чтобы понимать, когда они были написаны и что хочет автор сказать. Потому что когда они размышляют о человеке, они, естественно, используют такие понятия, как, не знаю, воля, дух, душа и так далее. А мы не всегда к таким понятиям оперируем, и возникает некое недопонимание. Вот. А в контексте того, что я сказал про выстраданность, ну, это объективно так. Вот приведу вам такой пример. Святитель Афанасий Великий, который полемизировал с арианством. Так он из 40 лет своего епископства почти 20 провел в ссылке. То есть это действительно человек, который пострадал. Или Максим Исповедник. Ну, сколько можно привести таких случаев, это не счесть просто. То есть это действительно вещи, которые люди осваивали на собственном опыте. И которые мы теперь вот так легко принимаем на веру или там не принимаем на веру, но с которыми мы очень легко обращаемся. А ведь это как раз то, что нуждается во вдумчивости. Ведь если мы вспомним, опять же, Честертона, то он сказал еще одну хорошую вещь: большое видится на расстоянии. Вот это вещи большие, и нужно некое расстояние, чтобы их увидеть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алексей Гагинский, старший научный сотрудник Института философии Российской академии наук, старший преподаватель Московской духовной академии, директор фонда ТВ-эстетика, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Ну вот не могу не спросить, вы упомянули догмату Троицы, да, например, утверждению которого в его православном видении была во многом посвящена работа и богословская работа святителя Василия Великого, Григория, да, Богослова, Григория Ниского, тех, ну, даже этих трех достаточно, вот тех отцов, которых мы называем отцами каппадокийцами. Я сейчас, опять же, хочу посмотреть на это глазами, может быть, даже не человека церковного, а человека вот такого светского, который смотрит на религиозную традицию со стороны и задается вопросом, а вот какое это отношение имеет ко мне? Вот догмат о Боге едином в трех лицах, это не просто какая-то вот абстрактная богословская формулировка, за которую, значит, люди выступали. Как это касается меня, здесь сейчас живущего? Так вообще уместно ставить вопрос, как вам кажется?
Я думаю, уместно и даже в каком-то смысле необходимо. Потому что догматику и какие-то вероучительные вещи мы, как правило, воспринимаем на веру и никогда не ставим под сомнение. Мы не понимаем, как это выросло, из чего это вообще росло, как это формулировалось. Ну, зачастую мы не знаем истории всего этого. Но вот хороший пример с Троицей, да? Если мы посмотрим на догмат о Троице, то ведь это же догмат любви. Вот я приведу такой пример, постараюсь осовременнить этот догмат, чтобы слушателям стало понятно, насколько его действительно глубина будет видна. Вот современный, ну не современный, такой знаменитый философ 20 века Жан-Поль Сартр. У него есть такая фраза: «Ад – это другие». И в одной из своих пьес он описывает такую ситуацию. Три грешных человека, ну, я так условно их грешными называю, то есть они со своими действительно паскудными историями оказались на том свете. И все это дело происходило в одной комнате, из которой нельзя выйти. И вот эти три человека, которые боятся друг другу рассказать о своих грехах в прошлом, они оказываются в аду, потому что каждый из них – ад для другого, но они неизбежно вместе. То есть это зеркальная противоположность идеи Троицы. Вот идея Троицы в христианстве – это как раз идея того, что три лица, три личности, выражаясь современным языком, могут пребывать вечно друг с другом и быть блаженными. То есть вот эта близость лиц Троицы друг к другу, она возводит вот отношения между людьми на какой-то просто невероятно высокий уровень. Потому что если нас, грешных, вот запереть в этой комнате, ну просто там не на вечность, но хотя бы на 100 лет, но мы через 3 часа поубиваем друг друга, потому что мы не знаем, как выйти из этого состояния. А теперь представьте, что мы в этом состоянии окунулись в вечность. И будучи вот в таком положении, в каком мы сейчас находимся, мы, конечно, не сможем вынести этой вечности. Поэтому человек должен подготовиться к вечности. Собственно, этому и посвящено, в общем, христианское вероучение. Вся аскетика связана с тем, чтобы человек начал готовиться вот к тому, чтобы радоваться другому человеку. Если Сартр говорит, что ад – это другие, то преподобный Серафим Саровский любого человека, которого он встречал, он говорит: «Здравствуй, радость моя». Вот и вся разница между секулярным видением ближнего и религиозным, христианским видением ближнего. Для христианина ближний – это радость, источник радости. Для человека такой культуры, как Сартр, ад для него – это ад. Каждый человек для него травма, для него насилие. Но для христианина все-таки, мне кажется, это вот в существе находится христианской культуры. Вот как возлюбить вообще ближнего? Ну, увидеть в нем вот эту божественную искорку, увидеть в нем то, что он может быть для тебя радостью. И действительно, это сложно сделать, но ведь это главнейшая заповедь, как Христа спросили, какая самая важная заповедь? А он две сказал: возлюбить Бога и возлюбить ближнего. А есть еще один вариант: возлюбить ближнего, и тогда ты сможешь возлюбить Бога. Здесь на самом деле все очень связано. И вот вам, пожалуйста, догмат о Троице, догмат о любви, о том, что три лица Троицы, всегда находясь друг с другом, вот это образ мира, глубины, любви, это как раз какой-то неисчерпаемый глубинный догмат. Да, конечно, его сложно понять рационально, и об этом все пишут и говорят, но это можно увидеть как-то интуитивно, что это образ вот какого-то вечного взаимообщения, взаиморасположения, открытости друг к другу, которой так не хватает нам сегодняшним.
Слушайте, как интересно. Я, честно говоря, никогда не думал о пьесе Сартра «За закрытыми дверями», как это такое.
Да, это она.
Как об отражении, такой, вернее, ну, таком инварианте.
Просто не ожидаешь от Сартра.
Догмата о Троице.
Такого от Сартра не ожидаешь. А когда читаешь это, я вот студентам в Духовной Академии рассказываю, я просто пытаюсь показать, как это все вот может работать, как может играть. И Сартр, я просто напомню, человек очень атеистических взглядов, принципиальных. Он писал где-то, что с 4 лет чувствовал себя атеистом. То есть довольно уникальный случай. Но при этом вот он нехотя как бы дает нам материал для мышления. И если мы знаем, что такое святоотеческое наследие, мы очень легко можем прочитать вот даже вот такую современную пьесу на христианском языке.
Вот я вспоминаю, у владыки Антония Сурожского есть тоже такая мысль. Он цитирует кого-то из отцов святых. Я сейчас, может быть, вы скажете, кого, если это так, а может быть, мы и не вспомним по моему пересказу, когда он говорит, что почему Бог — это... Троица. Почему о любви, о Боге как о любви, ну, скажем так, наиболее логично думать как о Троице? Потому что если Бог был единицей, то это не была бы любовь, не было бы объекта любви, был бы одинокий Бог. Если бы Бог был двоицей, то это была бы любовь, которая двух любящих на себе замыкает. Это тоже такой, ну, некоторый, ну, не эгоизм, но обособление от всего остального. Только я и ты, и никто больше. И вот там, где возникает третий, Там возникает любовь, когда каждый из трех готов собой пожертвовать ради двух других, оставить их вдвоем. И вот тогда возникает, и так каждый готов, возникает полнота любви тогда. То есть вот для этой полноты любви нужно именно трое. И это такая попытка, ну, через некоторый образ, через такую рациональную схему, пусть во всей своей ограниченности, но все-таки сказать о том, что вот почему христианский догмат о Троице очень верен, и именно троичен должен быть Бог. По-моему, это из Григория Богослова, хотя я могу путать.
Ну, у Григория есть похожие слова о том, что единица продвинулась в двоицу и остановилась на троице, но у него нет вот этой экспликации того, как вот митрополит Антоний рассказывает. Возможно, это интерпретация, я не берусь
скорее
судить.
Всего.
Точно не знаю, но в целом, мне кажется, это очень верно. И вообще, в принципе, вот христианская догматика, вот как на примере Троицы это видно, она может быть раскрыта таким образом, что будет выглядит не просто как абстрактные конструкции, как это иногда бывает, но будет виден позитивный посыл вот этого учения. Потому что догматы – это же не обязательно просто что-то вот такое однозначно назидательное и все. Это то, что, вообще-то говоря, помогает нам правильно мыслить, в нужную сторону думать. И, как мне кажется, вот это очень важный момент, такой позитивный момент догматики. Обычно христианство критикуют за то, что у него сложная догматическая система. И действительно, если мы посмотрим на другие религии, то мы не увидим такой развернутой, сложной именно догматики. Потому что ближайшие вот примеры, которые можно привести, они гораздо проще вот в плане догматическом, если вообще можно говорить о, там, о какой-либо догматике. Но вместе с тем вот эта борьба за догматическую чистоту может быть оправдана таким образом, что это как раз какой-то здоровый, правильный взгляд на вещи, что вот догматическая система определяет то, как мы воспринимаем реальность и то, как мы относимся к другим людям, к самим себе и вообще в целом к миру. Так что здесь, как мне кажется, вот зависит от подхода. В принципе, в целом можно сказать, что святоотеческое наследие как раз и есть такая попытка раскрыть догматику и представить ее обоснованность, показать, почему так, а не иначе. Но для этого, конечно, нужно некоторые усилия, нужно постараться прочитать святых отцов, и... но это требует сил, да, действительно.
Вот я упомянул Григория Богослова, меня... Что в свое время так удивило, когда я начал что-то изучать, про него знакомиться, что он написал свою биографию, автобиографию в стихах.
Да, Григорий был вообще удивительным человеком. Я просто два слова скажу
можно
о его
не два.
Биографии. Он родился в очень состоятельной семье, семья владела землями, и по нынешним меркам, ну, это или миллионер, или там миллиардер, я уж не знаю, как это назвать. То есть это человек из очень состоятельной семьи. Потом он уезжает, значит, отец его тоже стал священником. Отец стал священником, а Григорий уезжает на обучение в Афины. Афины 4 века – это современный Принстон, то есть это самый продвинутый университет того времени. И Григорий проводит там 10 лет. Он изучает самую современную науку того времени. При этом он возвращается обратно и направляет все свои знания на раскрытие православного вероучения. И сам Григорий – это один из самых утонченных богословов. Вот как говорят исследователи, по статистике Григорий Богослов – самый цитируемый святой отец после Библии. То есть, действительно, его очень любили в Византии. Его переписывали, рукописи его переписывали, его постоянно вспоминали, да, вот как действительно отца церкви, который определил вот ход развития христианского богословия. Но при этом он оказался очень чутким поэтом. Он писал, подражая древним трагикам, он прекрасно знал вот античную традицию, он говорил с современными философами на их языке. А еще такой интересный факт из его биографии. Великим постом Григорий брал на себя обет молчания. За весь пост он не говорил ни одного слова.
Ну, вот это да.
Ну, у него были помощники, это было такое древнее общество, такая, так сказать, рабовладельческая культура. Кстати говоря, после, перед смертью святитель Григорий всех рабов отпустил на свободу и там финансово им помог. То есть в этом плане он представляет собой такой образец для древнего мира. Ну, а если взять Василия Великого, который тоже был из аристократической семьи, он раздал свое имение, когда был голод, он потратил свое имение на то, чтобы помогать нуждающимся людям. Он устроил так называемую Василиаду, то есть это такой медицинский центр, который включал в себя целый ряд направлений, в том числе лепрозорий, куда приходили совсем уж больные люди. То есть это действительно люди, которые не только вот такие утонченные, глубочайшие эрудиты, и эстеты, и богословы, но при этом они всегда являли собой пример вот такой христианской жизни. То есть вот в их, на их примере хорошо видно, как сочетается вот эта сложная богословская работа и практическая деятельность, и они в этом преуспели. Так что Григорий, вот хорошо, что вы про него сказали, это прекрасный просто образец того, как можно быть с одной стороны аристократом, с другой стороны эрудитом, с третьей стороны христианином, аскетом, ну и вообще просто человеком, потому что он иногда пишет столь иронично и забавно. Вот однажды он побывал на собрании епископов и потом с такой иронией отзывался об этом собрании епископов, а это IV век, что я даже не буду просто воспроизводить его слова, но это действительно какой-то образец здравомыслия, вот такого действительно христианского отношения к жизни и даже вот к недугам церкви.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» Алексей Гагинский, старший научный сотрудник Института философии Российской академии наук, старший преподаватель Московской духовной академии, директор фонда «Теоэстетика». У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».